Вообще хорошо было бы взять и перестать кормить кого? Верующих. Они нас объели, говорит урбанистическое и прогрессистское сообщество.
Константин Анатольевич, мы продолжаем с вами беседы о международном ордене Бнайбрит. И сегодня хотелось бы поговорить, какие стороны деятельности этой организации, возможно, проявились на фоне политического кризиса в Израиле. Дело в том, что там Беньямин Нетаньяху не смог сформировать коалицию, и назначены повторные выборы, что, как говорят, вообще-то впервые даже в истории Израиля. Да, вот на фоне вот этого политического кризиса, что можем сказать о Бнайбрит?
Ну, можно ли сказать, что эта организация, так сказать, была автором вот этого последнего кризиса? Ну, прямым и непосредственным нет. То есть в этом случае мы, конечно, не можем сейчас не знать всех деталей, но если говорить о моей точке зрения, то я не думаю, что Авигдор Либерман, который устроил последний кризис, был, что называется, заангажирован именно этой структурой. Скорее, он был заангажирован одним из своих спонсоров. Он в промежутке между этими двумя выборами ездил в Австрию. И по одной из версий, которая, опять же, еще пока не подтверждена, он встречался там с Мартином Шлафом. Но это не тема Бнайбрит. Это тема другая, она интересная. Мы как-нибудь ей займемся отдельно. Это тема того, что называется мир в обмен на территории, как концепция, как реализация
в том числе
частных интересов. Да. Ну, на самом деле, это применимо далеко не только Палестине и Израилю. А что касается влияния на эту ситуацию, поведения этой организации и поддерживаемых ее структур, то они скорее характеризовали ту атмосферу, в которой происходят вот сейчас эти все процессы. Потому что сама по себе внутренняя ситуация весьма противоречива. То есть в ней, с одной стороны, присутствует некая такая общественная тревога, в числе так, среди и просто обычных граждан, израильтян, палестинцев и так далее. С другой стороны, на этом же фоне как раз в это время происходит маскарад, происходит веселье, происходит очередной месячник ЛГБТ. Гей-парад планируется в Тель-Авиве. Само собой, поставлена задача обязательно собрать в Иерусалиме не 15 тысяч, а 30.
Именно в Иерусалиме, да?
Обязательно, да. Это как бы очень принципиально. А с другой стороны, в публицистике в левой израильской появились, так сказать, идеи, которые раньше, которых раньше только могли подозревать, и которые раньше высказывались только в таком публицистическом жанре, в жанре теоретической, какого-то такого сугубо теоретического дискурса. То есть как-то вот проскользнуло года полтора назад у одного из американских еврейских авторов правых высказывание о том, что о каком вообще двух государствах в Израиле идет речь, если там и так два государства, одно в Тель-Авиве, а другое в Иерусалиме. Имея в виду, что это два разных идеологических и духовных, и моральных сообщества, которые, вообще говоря, очень сильно друг на друга не похожи. И вот в газете «Хаарес» появляется статья Рогеля Альпера, которая прямо так и называется. «Да здравствует государство Тель-Авив», в котором говорится о том, что вообще хорошо было бы взять и отделиться Тель-Авиву от всего остального Израиля, чтобы перестать кормить кого? Верующих.
Да.
Они нас объели, говорит урбанистическое и прогрессистское сообщество. Появляется другая статья с другой альтернативой. Если выражаться языком отечественных либералов, валить.
Уезжать из Израиля.
Валить из Израиля. И конкретно куда сказано? В Калифорнию.
Именно в Калифорнии. Не просто в штат, да. А именно в Калифорнии.
Именно в Калифорнии. Mm-hmm. Пишет об этом человек, я не знаю, настоящая это фамилия или нет, Персико. у которого очень, видимо, лично переживается тема прав ЛГБТ. И Калифорния для него — это именно то место, где вот эти права реализованы так, как нигде больше на планете. И поэтому израильтяне, так он пишет, израильтяне, то есть как будто он говорит от имени всех израильтян, даже не только жителей Тель-Авива, не только прогрессист. А вот израильтянам надо вот перемещаться туда. А тут оставить вот этих всех своих же, как бы, тоже вроде как израильтян, но мракобесных, отсталых людей. Пусть они тут варятся в собственном соку, а мы уедем туда, и нас там примут в хай-теке, уже и так нас принимают, именно в этой сфере, Силиконовая долина просто вот ждет нашего вклада, и так далее, и так далее. Хаарец опубликовала это... Нет, это было просто без комментариев. А вот статья о государстве Тель-Авив была опубликована в качестве полемики. Была, так сказать, статья другого автора. Ну что вы, у нас все так в последнее время все объединяется. И как бы сливается в разные сообщества что-то единое. Не надо нам разделяться и так далее, и так далее. Ну, две разных точки зрения, ну, предполагающие, что дальше между, так сказать, блогером пойдет... Дискуссия, ну, как всегда, так сказать, понятно, что не приводящая к какому-либо продуктивному для, вообще говоря, основной массы населения результата. Вот так выглядит эта атмосфера. А если говорить о вот непосредственном лице, вот фотографически, как это выглядит, то там тоже то выглядит это примерно, то это было описано еще одним автором. Ну, собственно говоря, этот автор уже, по-моему, я его однажды называл, как один из самых антитрамповских авторов в израильской прессе, Хеймиш Алев, который так описывает митинг оппозиционных сил, на тот момент оппозиционных, потому что как бы еще не развалилась коалиция, еще существовал вот этот избранный Кнессет с правым большинством, 25 мая. То есть буквально вот за 4 дня до... 29 числа произошел роспуск Кнессета, вот за 4 дня до этого, в субботу вечером, в Тель-Авиве проходил митинг, и в нем чувствовалась какая-то некая новизна, которой до этого момента не было, что старается автор подчеркнуть. Новизна стояла в том, что если до сих пор левая коалиция Кахоль Лаван не хотела иметь дело с арабами, то на этот митинг пришел конкретный араб, а именно бывший глава Объединенного арабского списка Айман Уда. Я как-то эту фамилию называл, говоря о том, что этот человек не является мусульманином, не является сектантом, секта Ахмадия, искусственно созданная британцами в период подготовки к разделу Индии. Еще говоря о том, что этого человека, ну, говоря, так сказать, по-простому, пиарили на страницах сайта Foreign Policy, пиарили одновременно его и Салахаддина Демирташа, главу партии в Турции, которая отстаивает интересы этнических меньшинств, особенно курдов, ну, как бы и сам Демирташ, курд и так далее. Я говорил о том, что эта публикация появилась в тот период, когда в очередной раз господин Байден активизировался как бы на турецком направлении и на палестинском одновременно. Но помимо вот этого, ну, здесь понятно, что есть актуальность американской предвыборной кампании. Помимо этого, на этом митинге, помимо вот господина Уды, появился еще и портрет карикатурный. Это был не портрет Нетаньяху, это был портрет Эрдогана.
В Тель-Авиве, да?
Да, вот на этом митинге левых оппозиционеров, которым по, так сказать, приглашению этих левых оппозиционеров примкнули не то, что какая-то арабская масса, буквально несколько человек, одним из которых был господин Уды. Эта карикатура была как бы поводом для уже против анти-Нетаньяху направленного лозунга «Долой султана». Образ султана – это, может быть, конечно, образ любого диктатора. Но в данном случае диктатор был изгнан именно такой, что напомнило о некоторых
Вообще старая история Ибн-Айбрит, связанная с Турцией.
История Ибн-Айбрит в период перед Первой мировой войной, когда и организация, и ее тогдашние партнеры, я говорил, что тогда вот было сближение такое тактическое и как бы координационное с французскими масонами Великого Востока, да, когда решалась судьба нескольких империй, и прежде всего вот данные две структуры были заинтересованы в разрушении Османской империи и Австро-Венгерской империи.
Но это была конкретно чья-то линия тогда в ноябре, да, и чем она мотивировалась вот тогда после Первой мировой?
Ну, с одной стороны, были интересы и больших держав, и тех компаний, и лиц, которые занимались торговлей оружием, и так далее, и так далее. Но помимо всего этого были еще и соображения философского, мистического, вообще идеологического в широком смысле характера. И, с одной стороны, это были такие миллениалистские соображения конца одной эпохи, конца другой, начале другой. Я как-то говорил о армянском проповеднике, который тогда писал, предсказывал Первую мировую войну, как она будет еще, так сказать, за 20 лет до нее. И о том, что в Иерусалиме после этого как бы наступит армянская духовная власть, на том месте, где когда-то была власть иудейская. Но, с другой стороны, были конкретные люди, которые выполняли поручения. Выполняли поручения президента Вудро Уилсона, которого его современники многие описывали просто как человека достаточно странного самого по себе. И уже к этому моменту надо сказать, что он был весьма и весьма непопулярен в США. Во всяком случае, его идеи создания по отдельному государству для каждого этноса в Европе сильно напоминали то, что потом вот было сочинено Андреем Леонидовичем Сахаровым в его так называемом проекте «Закона о власти». А насколько это было аутично или близко к реальности, это вопрос отдельный. Но так или иначе, он, Уилсон, именно непосредственно руководил людьми, которых он направлял и на Парижскую мирную конференцию, и до этого на разнообразные международные встречи, которые происходили во время и в конце, сразу после Первой мировой войны. И те авторы, которые в этом всем контексте объясняли те беды, которые постигли народы распадающейся Турции. То есть понятно, что это были греки, армяне, сирийцы там, и так далее. Объясняли, вот некоторые авторы объясняли это и тогда, и позже еврейскими интригами. Ну и конкретно сионистским проектом, его опеки со стороны разных держав, и Соединенных Штатов, и в Лондоне, и в Вашингтоне. Вот. Но при этом вот, один из самых известных таких авторов, это Джон Бьеркинес, это книга, которая называется «Еврейский геноцид армянских христиан», выделяет как некое исключение, как неких положительных лиц двух человек, Генри Моргентау и Стивена Уайса. Причем Генри Моргентау – это посол, которого непосредственно направлял в Турцию, и затем на Парижскую конференцию непосредственно направлял Вудро Уилсон. И в чем, так сказать, отличие его поведения было, почему Бьеркинес считал, что так-то вел себя по-своему, особенно достойно, он описывал ситуацию, когда он вместе с раввином Уайзом наоборот, защищали вот эти народы, страдающие тогда от Талат Паши и конкретных исполнителей. Приводится просто выдержка из газеты «Нью-Йорк Таймс». Это 16-й год, который звучит так. Приводится цитата не из Моргентау, а из раввина Уайса, который приходит вместе с ним на мероприятие и говорит: «Как еврей, который благодарит Бога и Америку за то, что она сделала для его расы еврейской, я обращаюсь к армянам. Мы соплеменники в России. могли бы предать веру своих отцов. И армяне могли бы тоже это уступить и стать мусульманами. Это связывает российский вопрос с турецким. Я, евреи, почитаю их за то, что они не предают армянам свое христианство. Есть ли здесь человек, который не видит, что армяне скорее умрут, чем солгут в душе и будут жить неблагородно? Справедливость к малым народам и малым расам – вот что Господь благословляет катастрофой ужаса. Он употребил слово «Холокост». 16-й год этой войны. Завтра евреи будут свободны, завтра армяне будут свободны, и нам нужно это обеспечить. И пошел собирать деньги на армянское дело. Генри Маргентау был членом исполкома Бнайбрит, о чем многократно упоминалось в различных источниках. Другое дело, что и в ходе той дипломатии, которой он занимался, его основным, так сказать, предметом его деятельности был не какой-либо проект, связанный с евреями, несмотря на то, что его коллега Равин Вайс говорил о равных правах двух разных народов. А занимался он именно больше армянским, греческим и сирийским вопросами, чем еврейским. И больше того, он был одним из авторов петиции вместе с еще 30 еврейскими деятелями Соединенных Штатов. Поддержку законопроекта, тоже подготовленного этническим евреем-американцем Джулиусом Каном, против создания сионистского государства в Палестине. Это еще раз к вопросу о том, что различные теории, в том числе и высказываемые вполне добросовестными авторами, которые связывают собственно сионистскую идею с организацией Бнайбрит, как бы немножко спотыкаются о реальные факты, да, и реальную деятельность этих персонажей. А то, что пишется сейчас о перемещении в государство Калифорния, просто лишний раз об этом напоминает. Что касается Равина Вайза, то это только в Европе или из Европы могло показаться, что это книгу, которую цитирую, писал европейский все-таки автор, могло показаться, что его больше всего интересуют темы страдающих народов, распадающейся Турции. На самом деле в Соединенных Штатах его больше всего интересовала тема афроамериканцев. Больше того, он занимался организацией финансирования даже не тех институтов, которые стали принимать афроамериканцев, а, собственно, как называется, исторически черных колледжей, исторически черных институтов. Ну, я напомню на всякий случай, что в процессе, так сказать, борьбы за свои права цветного населения, цветное население стало приниматься и даже приниматься с особым, так сказать, цензом позитивным, особенно при Обаме, в те институты, в которые раньше вводились ограничения или просто вообще в 19 веке, в первой половине 20-го не принимались афроамериканцы. И там было как бы достигнуто вот это, было искоренено это неравноправие, в то время как черные колледжи и институты, они как черными были, так черными и остались, и никакой, так сказать, никакого...
И белых не принимают, да?
Да, никакого желания принимать туда белых как-то не замечается. И вот господин Вайс, он вот почему-то вот ему считал необходимым поддерживать именно их, да и даже больше того. Он оказался одним из первых глав правления. Он вошел в состав правления той организации, которая, ну, и с тех пор, и сейчас особенно, считается вообще главной организацией, выражающей права цветного конкретно афроамериканского населения, Национальной ассоциации за продвижение цветных людей, буквально, NAACP. Всем сейчас эта организация известна, она большая, влиятельная там и так далее. Но он вошел просто в состав ее правления. И вместе с ним туда вошли еще два человека из Бнайбрит. Это упомянутый банкир Джейкоб Шиф.
Это мы в прошлый раз говорили.
И Джулиус Розенвальд. И еще один человек, Эмиль Гирш, это зять Дэвида Ингорна, вообще говоря, уже не человек, уже назвавший себя пантеистом, а не иудеем, даже самым реформаторским. Вот они вместе, так сказать, вошли вот в состав этой организации и как бы очевидно видим в этом рычаг в трансформации американской цивилизации так, как они себе считали важным или необходимым.
Ну, получается, что вот вообще-то в 20-30-е годы 20 века и вот наша страна, Советская Россия, Советский Союз, активно выступали за защиту чернокожего населения. Да, вспомним даже такой фильм, как «Цирк», который был очень популярен в то время. Но, тем не менее, есть какие-то очень существенные отличия, видимо, да, в политике Бнайбри того времени и вот в такой марксистско-ленинской советской позиции, которая была в нашей стране вот в чем-то.
Отличия были, они были идеологическими. И, скажем так, разница между тем, что было в Советском Союзе, и тем, что было там, как бы она постепенно нарастала, что на Западе обычно объясняли либо сущности большевизма, либо сущности отдельных большевиков, окружение Ленина, позже Сталина там, и так далее, и так далее. Но на самом деле, вот это, если говорить о том источнике, вот, где, по которой можно проследить вот эту разницу, есть не такой довольно любопытный источник, который представляет собой на самом деле просто такой вот обзор, рецензию на ряд публикаций официального издания «Бнайбрит», «Бнайбрит Магазин», который был публикован в 1938 году, получил название, это был такой заголовок. «Бнайбрит-международная антихристианская и прокоммунистическая еврейская структура». На современных альтправых сайтах и даже энциклопедиях авторство приписывается человеку по имени Джон Эдмондсон, который был делегатом всеарийской антиеврейской конференции в Эрфурте, которую организовывали, так сказать, члены Туле Гезельшафт, и которая была откровенно, так сказать, арийской, нацистской, идеологической и так далее. Просто, но да. Что не соответствует этой теории? Во-первых, реальный Эдмондсон не стал бы, что называется, публиковать чего-то под своим именем. То есть еще в тот период, о котором идет речь, он активно, так сказать, занимался эпатажем, подавал эпатажно-судебные иски, ждал, как на эти иски ответят и так далее, и так далее. То есть ему не было никакого резона там, прятаться за чьё-то имя. Второе, он не был христианином. А эта книга, мало того, что она, вот эта брошюра, мало того, что называется так, автор еще и взял имя «Church» от слова «церковь». И в-третьих, собственно говоря, в самом содержании нет никакого, ни малейшего апологетики или даже просто позитивной оценки нацизма и нацистской политики или практики. Не говоря о том, что вообще автора этого, этот Джон Америка Черчилл, Германия вообще мало интересует. Его интересуют Соединенные Штаты. Вот то, что вот происходит в Соединенных Штатах, выборы там и так далее, и так далее. Он является, да, он является противником Рузвельта. И поскольку у Рузвельта как бы одно из приближенных лиц это сын Генри Моргентау, он пользуется этим обстоятельством и связывает, это уже чисто такой пропагандистский, обыкновенный, простой как бы такой прием, связывает Рузвельта с вот этим нехорошим прокоммунистическим обществом. Вот, собственно, это он решал внутренние проблемы. Но само содержание интересно тем, что вот помимо вот этой задачи, которую он пытался решить, собственно, внутренней, он как бы представил, а из других источников сейчас это уже, так сказать, найти трудно, вот тот контекст, который существовал в этом журнале в 30-х годах. Вот, например, одна из его цитируемых статей, он, естественно, цитирует не все, а то, что считает нужным, но, тем не менее, вот одна из них, это очень любопытно, знаете, вышедшая в 33-м году статья Нормана Бентвича, который называется «Обречен ли иудаизм Советской России?». Значит, статья в «Бнайбрит Магазин», которую цитирует Черчилль. Он описывает там визит свой собственный в город Ленинград в 1933 году. Он доказывает то, что иудаизм не обречен, вот в том виде, как он понимает иудаизм. Следующим образом. «Духовный мотив революции, – пишет он, – восходит к принципам социализма в учениях еврейских пророков. Даже если коммунисты отрицают тот материал, из которого она построена». Я, что меня особенно удивило позитивно, что собеседники его там в Ленинграде в 1933 году позитивно упоминали опального Троцкого. Это очень интересный момент по той причине, не только по той причине, что уже к этому моменту троцкизм был не только как бы альтернативной теорией коммунизма или не только выражением позиции человека, которого исторгли из СССР. Но уже в это время, что, в общем, как бы исходило, естественно, из некоторых черт мировоззрения Троцкого. И к иудаизму, вообще говоря, отношения не имело. Его самоуправленческие идеи, которые на почве американской пустили как бы свои, такие корни, которые сделали троцкизм не просто как бы антисталинским, а совершенно таким отдельным самостоятельным явлением того порядка, которое потом называлось разным образом. Иногда называлось еврокоммунизмом, в общем, разные аспекты этого движения. О Троцком, конечно, надо... Это отдельная тема, может быть, мы когда-нибудь этим отдельно займемся. Но то, что интересовало авторов этого издания тогда в Советском Союзе, в чем они видели некие, так сказать, позитивные начала, как бы противостоящие некому такому основному началу, были связаны с тем, что они находили в этих кругах, он же, человек не мог ехать в Ленинград просто как бы...
Неизвестно кому.
Неизвестно,
да?
Кому.
Да.
Во-первых, ложи в ноябре возникли в царской России в начале 20 века, и какие-то, естественно, бывшие члены уже, так сказать, этого не афишируя, существовали, что-то, как бы, так сказать, ну, проводили какую-то работу, ну, точно так же, как и масонские организации до определенного времени. Но автора фигура Троцкого интересовала именно в позитивном ключе. И дальнейшее вот развитие левого течения, сближающееся постепенно с прогрессизмом других направлений, прослеживается уже вот в этот момент. Вот, что, собственно говоря, что я хотел подчеркнуть. Черч выбирает, как бы, цитирует не все подряд. Но, тем не менее, еще одна интересная его ссылка на публикацию, которая называлась «Германский антисемитизм». Это уже после, по крайней мере, 1935 года, где говорится следующее. Германская революция, как и в революции 1948 года, евреи были в первых рядах, как никогда. Еврей написал Веймарскую конституцию. Еврей Айзнер возглавлял Баварскую народную республику. Дальше говорится о нацистах. Коричневые рубашники начали свой фатальный марш по трупам. Байен, Ратенау, Айзнер, Роза Люксембург. Но благодаря их приходу к нам, то есть в США, прибыли такие умы, как, и далее начинают перечислять, Фрида Вундерлих, Макс Вертхаймер, Артур Файлер, Арнольд Брехт. Дальше Черч комментирует. Вот те, кого он называет, на самом деле приехали это многие, но данный автор выбирает определенных лиц. Эти все люди, пишет Черч, сейчас преподают в New School of Social Research, где на каждой лекции преподается дегенеративный и неестественный секс. Ну, это то, что его интересует. Но он называет конкретное учреждение, которое на самом деле основано было значительно раньше. Оно было основано еще до Удро Уилсона, а при Уилсоне расцвело. И тогда его основатель Хорас Мейер Каллен, ученик дарвиниста Джорджа Сантаяны, пригласил туда разных ученых, где одним из его как бы любимых тем Каллена было, например, ну, то, что называл культурный плюрализм, а другой темой был тогда развивавшийся в Америке, получивший широкое, так сказать, развитие, психоанализ. Опять же, психоанализ – тема отдельная, опять же, мы этим отдельно займемся. И я заранее скажу к нашему, так сказать, будущему обсуждению, что тема троцкого и психоанализа, вот не, даже не троцкизма, а лично троцкого, это тема отдельно интересная и актуальная, потому что очень может быть, что вот этот интерес к этому направлению психологической и, вообще говоря, философской мысли у Льва Давыдовича Троцкого, возможно, и не было одной из тех, одной из поводов для того, что он стал вести себя политически так, что в конце концов был изгнан из нашей страны своими коллегами по ВКПБ. Что касается New School of Social Research, то она гораздо более известна стала позже, когда в начале 60-х годов, и особенно в середине 60-х годов, стала одной из основных трибун для той революции, которая стала позже известна как сексуальная революция или революция New Age и так далее. То есть, собственно говоря, вот и предшественники, и уже их ученики, и многие представители франкфуртской школы, если говорить о других лицах, которые приехали из Германии, используют ее, так сказать, в качестве трибуны, в качестве как бы центра для, и для финансирования своей деятельности, и для распространения своих идей, и так далее, и так далее. Там же Черч приводит в пример, еще один пример, статью о венгерской коммунистке, которая была, не получила визы в США, и общественность была этим возмущена, звали Розика Швеймер. Йосиф Эйнштейн, Ромен Ролан и Маргарет Зангер. Черч напоминает, что Зангер, как он пишет, Зангер-вдохновительница движения за контроль рождаемости. Но вообще говоря, это действительно так. И прямого как бы отношения к ситуации, допустим, в Венгрии и так далее, вот это вмешательство госпожи Зангер не имело. То есть под этим как бы лежало что-то другое, какие-то другие идеи, которые она разделяла, допустим, с этой феминисткой или с многими другими феминистками того периода. Наконец, там упоминается такой персонаж по имени Чарльз Ландман, который присутствовал на Парижской конференции, несмотря на молодой возраст, он был туда отправлен именно Вудро Вилсоном, который официально там представлял американское еврейство, который внес проект в Лигу наций положение об универсальной свободе вероисповедания. Ландман упоминается там тоже как человек, который защищает другого пострадавшего немецкого левого анархокоммуниста Мориса Коэна, которого в том числе защищают Джон Дьюи и Бертон Рассел. Здесь мы выходим опять на те же темы, поскольку и сам Рассел, и его идеи будут после войны востребованы и будут заложены в основу того движения, которое потом и приведет к так называемой революции 68 года. Только это уже не чисто американское, а англо-американское явление. А Ландман, упомянутый здесь, это глава конгрегации Бейт Элохим. И помимо того, что он был участником вот этой Парижской конференции, он же был организатором саботажа резолюции в американском конгрессе, которая принималась в пользу декларации Бальфура. То есть была декларация Бальфура о предоставлении евреям как дома в Палестине. Была резолюция в пользу, как бы в пользу того, чтобы американский конгресс ее поддержал. В итоге она прошла. Вот оппозиция этой резолюции представлял человек из антидефамационной лиги по имени Чарльз Ландман. Эта фигура Ландмана, как и многие другие вот фигуры, которые как бы играли такую-то роль не сложную, да, ну, скажем так, и можно, это имя можно найти в разных, так сказать, американских энциклопедических словарях, и скорее она встретится там, чем в еврейских энциклопедиях, как фигура именно такая, скажем так, сомнительная. Ну, собственно говоря, это не единственный такой случай. Точно так же не очень как бы выражается интерес в еврейских энциклопедиях к такой фигуре, как Йоахим Принц, несмотря на то, что это был как бы прямой протеже упомянутого раввина Стивена Вайза, а фамилия Вайза достаточно известная, он возглавлял многие крупные американские еврейские организации. И с Принцем как бы в чем состояла в чем состоит как бы некоторые сложности такие смысловые. Человек приехал из Германии в 1937 году. И по идее он, поскольку сразу же занялся деятельностью в еврейских кругах, было бы логично, да, если бы этот человек занимался какими-то вопросами, связанными с судьбой евреев в Европе. Уже, по крайней мере, на этот момент, уже был закон 1935 года, уже были самые разные другие признаки того, что еврейский вопрос будет решаться весьма и весьма неблагожелательно, и что это было еще далеко до, так называемого, окончательного решения, но направление уже как бы было достаточно определенное. Говоря о том, что, конечно, когда он уехал из Германии, он тоже уехал не просто, не случайно. Хотя до 1937 года он и не только жил, но и печатался в Германии на темы, в том числе философские, религиозные и так далее. Но когда он приехал, он занялся исключительно деятельностью внутриамериканской, не связанной с еврейством никак. И тогда его деятельность характеризовалась изданием на идиш, где цитировался его выступление. «Негры в Гарлеме все еще нам напоминают о временах хижины дяди Тома. Поэтому мы не можем понять, что иудеи тоже относятся к неграм с большим равнодушием, и они одинаково высокомерны. Для нас, иммигрантов из нацистской Германии, это невозможно. Мы их слишком хорошо понимаем, этих чернокожих в гетто Гарлеме». Принц наиболее известен был, и почему эта фигура является такой вот противоречивой. Он стал затем наиболее, как бы, на некоторое время прославился книгой, которая стала бестселлером из-за своего названия, которая называлась «Тайные евреи». Ну, просто уже само название привлекало самые широкие, так сказать, разных и людей по-разному относящихся к евреям, но тем не менее, это понятно. Это такой, в общем, скорее художественный экскурс, чем исторический. Там нет, очень мало ссылок на какую-либо литературу, особенно научную. И посвящен он теме адаптации евреев в самые разные времена, включая Испанию, Турцию, Советский Союз, где положение евреев после войны он описывает при Сталине. Он описывает, сопоставляет с испанской инквизицией. Но все это пишется на самом деле ради не фразы, это как бы ради одной небольшой главы, где речь идет о Турции и конкретно о Кемале Ататюрке. Без ссылок на какие-либо убедительные документы и источники, он заявляет о том, что Кемаль Ататюрк был евреем и это скрывал. И помимо этого он делился своими какими-то знаниями, сионистами. Мало того, что книга была просто легко читалась, это упоминание о Ататюрке стало потом поводом для множества, как бы, ссылок на это издание и, как бы, утверждения чего-то, как истинно уже доказанное, как исторически доказанного факта. И принадлежности Ататюрка к той самой вот ложе в Салониках, непосредственной принадлежности, и его еврейского происхождения, принадлежности к ДНМ, реальным тайным евреям. А держалось все это фактически только на одном факте того, что где-то реального Ататюрка видели с реальным евреем из Палестины. Из других источников известно, что встреча, о которой шла речь, была встреча с одним очень своеобразным человеком из Палестины. Это был родной сын Бен Ягуды, это того человека, который ввел в широкую, в живую практику иврит. Итамар Бен Ави. Это тогда еще человек совершенно молодой. На самом деле имел, не столько он имел, как бы, интерес к встрече с реальным Ататюрком, сколько у Ататюрка действительно мог быть интерес к встрече с ним по одной очень простой элементарной причине. Ататюрк вводил латинский турецкий алфавит. А господин Бен Ави, тогда еще очень молодой, занимался тем, что, как бы, в чем его совершенно не поддерживал его отец, в том, что вместе с той самой, уже неоднократно мной упоминавшейся группой ханаанитов, которой он принадлежал, задумывал латинизировать иврит. Им было о чем разговаривать. И из этой самой встречи ровным счетом ничего не следует. Ни национальности Ататюрка, ни его принадлежности к каким-либо орденам. Но зато вот господину принцу по какой-то причине понадобилось эту тему снова поднять, чтобы она дальше и дальше продолжала вращаться и подвергаться различным спекуляциям.
Да, очень интересные факты. И я думаю, что мы продолжим наши беседы уже в связи с деятельностью Бнай Брит во время Второй мировой войны в следующий раз. Спасибо большое, Константин Анатольевич.